К 70-летию снятия блокады.
Среди экспонатов музея Санкт-Петербургской региональной организации ВОС немало уникальных. Книги для слепых, изданные почти два столетия назад, технические приспособления, не имеющие современных аналогов, предметы и фотографии, запечатлевшие многогранную историю незрячих и слабовидящих людей не только Санкт-Петербурга, но и всей России, да и всего мира. И все-таки один экспонат стоит как бы особняком, выделяясь среди всего многообразия этого необычного музея. На первый взгляд, это простая книга, напечатанная шрифтом Брайля. Но вот тут-то и начинаются открытия. Прежде всего, не напечатанная, а написанная на приборе грифелем вручную на одной стороне брайлевских листов. И не книга это вовсе, а личный дневник. И написан этот дневник не где-нибудь, а в блокадном Ленинграде в марте, апреле и мае сурового 1942 года. Касаешься рукой этих страниц, и кажется, что прикоснулся к истории. И представляешь себе автора дневника, 26-летнего молодого человека, только что получившего образование, любящего мужа и молодого отца, преподавателя, шахматиста. Человека, любившего жизнь и познавшего суровую и жестокую сторону этой самой жизни. Кто же он такой, автор блокадного дневника? За ответом обратимся к публикации в журнале «Жизнь слепых», август 1938 года.
Петр Васильевич Горчаков родился 10 января 1915 года на станции «Ксень» Забайкальской железной дороги в семье рабочего. В 1923 году товарищ Горчаков заболел воспалением мозговой оболочки, менингит, и потерял зрение. С 1927 года стал радиолюбителем и все дни проводил, конструируя радиоаппаратуру и усилители. В 1931 году товарищ Горчаков поступил в Дальневосточную краевую школу слепых в городе Свободном. В этом же году вступил в комсомол. В 1933 году, после окончания Дальневосточной школы, был принят в Ленинградскую профшколу, а в следующем году перешел на рабфак при Ленинградском педагогическом институте имени Герцена. В 1937 году окончил рабфак и поступил на исторический факультет института имени Герцена, где и сейчас учится. Игрой в шахматы стал сильно интересоваться с весны 1935 года. По шахматной игре товарищ Горчаков имеет третью категорию. На шахматном турнире 1938 года товарищ Горчаков занял первое место.
А теперь добавим. Петр Горчаков с отличием окончил исторический факультет института имени Герцена. Последний госэкзамен он сдавал 29 июня 1941 года. Впрочем, здесь уже начинается совсем другая история. История страданий и подвига, испытаний и стойкости. История, которую сегодня мы не можем, не имеем права забывать. А потому на Радио ВОС мы читаем «Блокадный дневник» Петра Васильевича Горчакова. Читаем по тексту, любезно предоставленному руководством и сотрудниками музея Санкт-Петербургской региональной организации ВОС.
Петр Горчаков. Жизнь в блокированном Ленинграде. Исторические заметки переживающего и пережившего. Я давно собирался записать кое-что на бумагу, чтобы запечатлеть суровую действительность дней войны в осажденном городе. Но все не удавалось. Было много различных причин. Теперь представилась эта возможность, и я готов к выполнению задуманного плана. Правда, пишу лежа в постели, так как болею. Пишу под одеялом, так как в комнате холодно. Вот поэтому прошу читателя простить мне все мои шероховатости стиля, если он будет. Языка и другое. Хочу эти заметки сохранить для себя. Как историку это не мешает. А вообще я адресую их ленинградцу, знающему жизнь и этот город до войны. Иначе многое будет неинтересно, да и непонятно. Что ждет меня впереди, тоже неизвестно. Поэтому надо записать свои мысли на бумаге. Пишу я в марте. начало второго, 1942 года. Пока свежо все в памяти, однако с датами и статистическими данными дело затрудняется. Но все же я думаю, что больших ошибок не допущу. Буду писать, излагать объективно, откровенно, правдиво, как было и есть. Буду писать обо всем, о всяких даже мелочах. Все интересно для будущего. Большая часть заметок будет посвящена, конечно, моей семье, то есть нашей совместной жизни с Женей. Итак, 22 июня 1941 года. Незабываемый солнечный день. Толпа людей на улицах города, стремящихся за город, чтобы провести там свой выходной день, подышать свежим воздухом, позагорать, искупаться. И вдруг радио разносит по городу весть о том, что в 12 часов 15 минут по московскому времени из Москвы по радио будет выступать Народный комиссар иностранных дел СССР товарищ Молотов. Сердце заколотилось в груди, предчувствуя нехорошее. К тому же ночь с 21 на 22 июня была уже тревожной в Ленинграде. Под утро над городом летало много самолетов. С ночи заговорили мощные уличные репродукторы, объявив о введении угрожаемого положения в городе. Однако знали уже с утра 22 июня кое о чем. Как мне рассказали после студенты Института Герцена из общежития на Желябовой, дом 27, в 11 часов утра уже знали, что Финляндия снова напала на СССР. Люди толпами с затаенным дыханием, стоя у репродукторов, слушали речь Молотова. У многих слезы выступали на глазах. 22 июня. В 4 часа утра. Без объявления войны. Германия напала на СССР. Гитлер нарушил пакт о ненападении. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Так началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Война разрушила все наши семейные планы на будущее. А их было так много. Сразу же канула в вечность уже полученная мною на август путевка в Крым, на юг, в санаторий. Сорвался наш шахматный турнир слепых РСФСР в Москве, куда я должен был выехать в начале июля. Я был тогда первым кандидатом на турнир от Ленинграда. В то время я сдавал государственные экзамены по истории в Институте Герцена. Уже в дни войны, 29 июня, я сдал последний экзамен успешно. Таким образом, получил высшее образование. Вскоре выдали на руки и диплом. Мы думали, что я кончу институт, буду работать в Ленинграде, возьмем нашу Любашу к себе из института «Мать Млада» и заживем. Но все вышло иначе. Я был передан как педагог в распоряжение Ленинградского областного отдела народного образования. Хотя я дважды писал в Народный комиссариат просвещения РСФСР, чтобы меня оставили в городе. Я ждал ответа. Но работать по специальности мне так и не удалось. Женя в это время находилась в санатории в городе Луге, в 145 километрах от Ленинграда. А вообще она была в отпуску по болезни до осени 42 года в музыкальном училище. В то время она уже работала в учебно-производственной мастерской слепых, плела сумочки. Путевка ее месячная кончалась 15 июня, но Петров, по нашей просьбе, продлил еще на месяц лечение. Женя потом жалела, что Петров сначала согласился на полмесяца, но потом смилостивился. Если Женя приехала бы в Ленинград в начале июля, она уехала бы с сестрой в Саратов 5 июля. Пришлось перестраивать всю жизнь семьи. Поездка в санаторий к Жене. В письмах мы договорились, что как только я сдам все экзамены, так поеду к Жене на несколько дней. В конце июня по городу шли слухи, что на железной дороге в Лугу не продают билетов. Однако рано утром 27-го, встав в 5 часов, я направился в Варшавский вокзал пешком. Со мной в Лугу ехали мать, отец и дочка Николая Шиша. Легко удалось достать билеты по паспорту. До Луги мы доехали хорошо. Когда я добрался до санатория, меня окружили больные ленинградцы, спрашивая, как дела в городе. Я сказал, что было 3 тревоги без бомбежек. Идет эвакуация детей без матерей. Первая крупная ошибка наших руководителей, приведшая потом к массовым поездкам родителей за детьми для возвращения в город. Окна города покрылись лентами из бумаги. Этим жители хотели сохранить стекла, но тщетны были труды. Жене я сообщил, что наша Любашка 27-го эвакуировалась с институтом в Боровичи. Ее это сильно обеспокоило. Мы прекрасно провели в санатории еще несколько дней. Удалось получить на меня бесплатное питание, а ночевал я в маленькой избушке-сторожке на берегу озера. Я играл часто в шахматы, загорал, наслаждался, как и Женя, природой, гулял по лесу. Но наш отдых тревожили фашистские стервятники. Количество тревог учащалось. Так, в воскресенье 6 июля их было 8. Странно одно было. Зениток установили так много, что от их канонады ушам больно было. А самолеты врага летали, как дома, над Лугой. Вокруг начали возводить инженерные укрепления. Наконец стали появляться бомбы вблизи санатория. Я впервые услыхал их свист. Однажды все же зенитчики сбили 2 немецких самолета на глазах у нас. И после этого налеты пошли непрерывные, волнами. Начались пожары от бомб. Женя просилась домой. 10 июля. Кульминационная точка нашего беспокойства. К вечеру при непрерывных налетах и бомбежке удалось устроиться на автомашину. На вокзал ехали под грохот зениток, а к железнодорожной станции рвалось 8 самолетов. Казалось, наступил конец жизни. В 3 часа 11 июля санаторий был срочно эвакуирован. На вокзале с нами ехала еще одна больная, Герта Виртенен, финка. Случайно попали в эшелон. До города ехали, ползли. 12 часов вместо 3,5. Да и то с приключениями. В Суиде нас задили 60 километров до Ленинграда и заявили, что в Ленинград никого не пускают. К счастью, поезд с рабочими шел в Ленинград, и мы зайцами забрались на него. Контроль нас помиловал, как санаторщиков. И вот мы снова в душном и пыльном Ленинграде. Почему мы не уехали из Ленинграда? Вопрос этот сложный и запутанный. Женя все время звала меня уехать, боясь бомбежек, а также прихода фашистов. Ехать можно было на Дальний Восток, к моим родителям, к сестре в Саратов. Потом можно было ехать в Свердловск, к Юде, переехавшей туда к мужу из Саратова. Можно было ехать с Володей 27 июля, когда эвакуировалось его учреждение на Урал. Наконец, можно было ехать по путевке на педработу. Но скажу прямо, мне хотелось работать на защиту страны и города. А где еще я мог успешнее работать, как не в Ленинграде? Ехать мне не хотелось. Но и сладкого бы мало было, так как никто нас не ждал, а базы материальной не имелось. Пожалуй, это главная загвоздка. Может быть, удерживала нас и комната. Женя одно время решила даже ехать одна с попутчиком, но в конце концов мы решили ехать на Дальний Восток, выхлопотали пропуск, и вот тут-то мы и застряли. Шли уже 20 числа августа. Немцы подступили к городу, блокировали его. Железнодорожная связь была прервана. Все наши разрешения остались в архиве. И потом еще не раз включали нас на эвакуацию, но ехать было не на чем. Я был убежден, что немцы не возьмут Ленинграда. Не так-то легко отдать немчуре колыбели революции, сдать такой плацдарм, сдать флот, пролить кровь невинных жертв, как писали Жданов и Попков. Наступила зима. Эвакуация на самолетах. Но это было для нас невозможно. Вопрос эвакуации и теперь злободневен. Сейчас ехать и материальные базы есть, но железной дороги нет. едут машинами через Ладожское озеро. А с нашими ослабшими организмами – это смерть. К тому же здоровье Жени все же неважное, хотя она держится героем. Пока еще не решили окончательно. А в общем, ждем тепла и прорыва блокады. А там видно будет. Можно где-нибудь и отдохнуть годик, иначе я не смогу работать по специальности. Я не жалею, что не уехал из Ленинграда. Не ожидал я лишь того, что будет трудно с продовольствием. О моей работе. Я продолжал работать в Доме просвещения по шахматам до середины декабря. Но последние полтора месяца на занятия никто не стал приходить. Да и до этого ходили мало. Мешали воздушные тревоги. Получал я 100 рублей. Женя зарабатывала немногим больше. Еще в июле мы решили как-то улучшить материальную базу. Скоро мне удалось устроиться в учебно-производственную мастерскую к Чербинскому, в деревообделочный цех на Советской улице, дом 31, где я проработал около 3,5 месяцев до конца октября. А ушел я потому, что было трудно совмещать 3 работы сразу. В то время я уже печатал журнал. В мастерской я сверлил колодки для швабр, выполнял норму на 200-250%, о чем писали в «Ленинградской правде», в «Путь ВОСовца». Заработки были хорошие, но сил не хватало. Когда кончились доски, цех наш переключили на вязание маскировочных сетей из шпагата. Научился и я. В начале августа мне предложили Туман и Петров обучиться печатанию на станке, так как Румянцев собирался уезжать к жене, в Кострому, куда эвакуирован был весь институт слепых детей из Ленинграда. Румянцев учил меня лишь 2 дня, видя во мне соперника, не желая терять монополии. А потом сказал, что он решил не ехать. Все же числа 20 августа сам удрал из Ленинграда. И вот Всероссийское общество слепых добилось разрешения пересылать журнал по почте. Понадобился печатник. С 1 сентября я и стал печатать «Путь ВОСовца», на ходу додумываясь о неизвестных операциях. Работал я с неполной нагрузкой, получая 250 рублей. Таким образом, в сентябре и октябре я совмещал 3 работы. А с ноября я остался лишь в Доме просвещения. Диктовщицей у меня была жена Тумана, работавшая здесь по блату из-за первой категории. Продуктовая карта. А с 3 февраля 1942 года диктовщицей стала Девин по той же причине. Она была женой Галвина. А Туман с женой и ребенком, этот депутат, плача, позорно уехал из Ленинграда 3 февраля 1942 года. Я выпустил журнал за август, сентябрь, октябрь и ноябрь, объединенный. И напечатал на жести декабрьский. Оттиснуть на прессе его пока не удалось – из-за отсутствия нарезанной бумаги. Я работаю и теперь в Доме просвещения, но вот уже 2 месяца с гаком, как мы стоим. С резкой бумаги прохлопал Туман. Его больше занимал вопрос отъезда. К тому же умер редактор журнала Шульц. 4 января получилась задержка, так как Горлит все требовал источники статей, а Шульц их не оставил. Наконец-то 26 февраля я закончил корректирование журнала за декабрь. Но дальше опять остановка. Новый редактор Галвин не чешется. У него тоже чемоданное настроение, как и у многих. Новый директор Дома просвещения Франштейн пока шевелится. Собирается резать бумагу для журнала. Но вот я заболел. Блокада. С начала войны еще стали укреплять отступы к городу, рыли противотанковые рвы за 100 километров вблизи Ленинграда. Рыли траншеи, окопы и другие укрепления строили. Это делали 1000 ленинградцев. В него вошли корабли и замаскировались. Город покрывался баррикадами с пулеметными гнездами, готовясь к уличным боям. Усиленно шла эвакуация людей и предприятий, но люди не желали ехать в большинстве. Немцы, бросив на Ленинград 21-ю дивизию, приближались к городу. В конце августа кольцо блокады было сомкнуто. Немцы окопались под городом и стали обстреливать его из орудий. В Все частные телефоны были выключены по городу из военных соображений. Газ перестал подаваться в квартиры. Все население Кировского района было переселено на Петроградскую сторону и другие районы. Немец занял Стрельню, Илигово, Гатчину, Пушкин, Полково. Начались бессмысленные обстрелы из орудий. Так началась блокада. Но никто и думать не мог, каким тяжелым последствиям и страданиям она приведет. Воздушные налеты. Город готовился к налетам. Во всех садах и парках рыли траншеи для укрытия. Следили за абсолютным затемнением. Устанавливали дежурство в домах и на чердаках. Расчищали чердаки и дворы от мусора. Запасали песок и воду. Наспех из подвалов строили бомбы и газоубежища. Оклеивали окна бумагой и марлей. Вынимали внутренние рамы. Сначала тревоги были редко и без бомб. Многие говорили, что немец хочет взять город целым. Однако его просто не подпускали. Помню, как трогало меня, когда я услыхал первый выстрел зенитки ночью во время тревоги с 22 на 23 июня. И как стали безразличны эти выстрелы впоследствии. Примерно с конца августа немецкие самолеты стали бросать бомбы на Ленинград, прорываясь. Город стал разрушаться. Над большими заводами на ночь выпускали аэростаты. Все тревоги я фиксировал на листках календаря каждый день. Всего их было в 41-м году 340. В 42-м их было мало, штук 5, так как мешают морозы. Бывали тревоги по 6 часов. Немец действовал на психику, устраивая часто тревоги. По 10-11 в день, периодически, через короткий промежуток. Или начинал тревоги в одно и то же время, например, вечерами. Бомбил ночами по несколько раз, сбрасывал листовки с лживыми обещаниями и глупыми угрозами, назначая сроки бомбежки. Трудно было ездить на трамваях, так как часто ссаживали из-за тревог, да и опасно. Несколько раз я из дома добирался до дома Просвещения за 4-5 часов из-за 3-4 тревог. Бомбоубежища в большинстве плохие, поэтому часто стоишь в парадной. С октября люди не стали соблюдать правила во время тревог. Ходили при налетах, это нередко приводило к жертвам. Немец бросал фугасные, зажигательные и осколочные, а также комбинированные бомбы. Я слыхал свист их всех, десятками. Видел даже, как они горели ярче солнца у нас на дворе, зажигательные. Нередко немцы бомбили город с самолетов, обстреливая одновременно и из орудий. Сначала от воздушных волн при падении фугасок тысячами вылетали стекла в домах, часто вместе с рамами. Как в доме книги, когда бомба упала в дом, где было подписное издательство. Разрушения бывали большие. Часто бомба в 200-250 килограмм пробивала 5-6 перекрытий, иной раз захватывая бомбоубежище. В ряде мест бомбоубежище заваливало или заливало водой из лопнувших труб, и люди гибли. Бывали сильные пожары. Так сгорели от бомб бадаевские склады с продовольствием. Сгорели американские горы, освещая в темнейшую ночь всю Петроградскую сторону. Я это видел сам, возвращаясь с Зобиным домой. В 12 часов ночи было как днем. Много гибло людей. Бывали жаркие дни. Так 19 октября 41 года фашисты разбомбили 47 точек. Вообще же я считаю, что процент разрушения небольшой. От бомбежки пострадал гостиный двор. Также немного Мариинский театр и другие. Между прочим, стекла окон многие спасали тем, что держали открытыми при бомбежках. Женя очень боялась тревог. Часто спускалась в бомбоубежище дома нашего. Я сидел в бомбежке в первых этажах. Спасаясь от ночных бомбежек, мы ночевали на первом этаже у Альтшуллер до 30 декабря 41 года. А со 2 января 42 Сима Борисовна нам отказала в ночлеге. Якобы из-за нехватки места. Так как якобы из-за недостачи дров они переселяются в одну комнату из двух. Однако дров у них хватит и на зиму 43-го, так как Сима Борисовна забрала Людины дрова, половину, а также дрова Туси. У нас дров хватило лишь на декабрь, а потом... Живем мы сейчас в морозной комнате. Температура доходила иногда до -6, замерзала вода. Жжем времянку. Сломали на дрова шкаф, 3 стула, все полки, ящики и прочее. Но тревоги, налеты, вероятно, еще будут. Этого не забываем, мы готовимся. Голод в городе. Вот чего уж я и во сне не видел никогда до войны. Ведь в Ленинграде всегда было хорошо с продуктами. Но блокада оправдала надежды немцев целиком. С июля были введены карточки на продукты и промтовары. Сначала всего хватало, да и выдавали в срок. Но вот исчезла картошка из продажи, а фруктов мы и в глаза не видели. С августа открылись коммерческие магазины, которые в октябре были уже закрыты. Постепенно нормы стали сокращать, выдача стала задерживаться. Месяц доходил до 40 дней. Таким образом, продукты за данный месяц выдавали лишь в 10-х числах следующего. Тогда все кинулись в столовые, где кашу, омлет, кисель, суп давали без карточек. Ну вот за кашу стали вырезать по 50 грамм крупы. А в ноябре вырезали и за суп крупы 25 грамм, и за кашу. С декабря стали вырезать и масло по 5 грамм. За первое и за второе отдельно. За чай стали вырезать сахар. В столовые впускали и впускают строго по пропускам. Все рестораны и коммерческие столовые, все буфеты и пивные превращены были в столовые. Квас постепенно исчез из продажи, как вино и пиво. В ноябре пиво и вино красные уже были по карточкам. На месяц на рабочего 0,5 литра вина и 4 кружки пива дали в ноябре и декабре. А в январе этого уже не было. Продукты стали заменять суррогатами. Растительное масло хлопковым, вроде машинного. Вместо сахара и конфет настоящих. Давали дурандовые конфеты. Полугорькие и совсем не сладкие. Вместо масла давали заменители. Комбинированный жир, гуталин или повидло. Колбаса исчезла совсем. В хлеб стали примешивать дуранду, а может еще и опилки, так как он был всегда безвкусный и мокрый. Пряники, печенье и галеты к январю исчезли. Белый хлеб с ноября дается и до сих пор лишь больным. Женя тоже получает. А детям с ноября перестали его отпускать. Дуранда или жмых приобрела вес золота. Из нее стали печь лепешки. Чай, кофе, какао исчезли в декабре. С ноября появились нормы на соль, спички и мыло. Хлеба сначала давали 800 рабочим, 600 служащим, 400 иждивенцам. Его некогда было девать. Люди многие не выкупали. Булочные не успевали снабжать народ, так как все стали выкупать хлеб и сушить. Мы тоже с лета подсушивали к дороге. Но нормы хлеба сокращались часто, и 10 ноября они стали 250, 125 и 125 грамм. Правда, в ноябре люди имели еще запасы. Но декабрь и январь – страшнейшие месяцы по голоду. С 25 декабря нормы хлеба стали прибавлять – 350, 200 и 200 на день. 23 января 42-го – 400, 300, 250. С 11 февраля 500, 400, 300. И эти нормы остаются и сегодня, 5 марта 42-го года. Другие продукты задерживались с выдачей. У многих поэтому пропадали. В ноябре-декабре вместо крупы выдавали маисовую и дурандовую муку. Наступали холода. Исчезло топливо. Замерзли водопроводные трубы. Тогда начались на почве этого перебои с выпечкой хлеба. Они доходили до 3-4 дней. Росли тысячные очереди. Люди с часу ночи вставали за хлебом. Продукты не завозили в магазины полностью, так как не хватало транспорта. Тогда и здесь вырастали очереди. Сначала прикреплений не было. С декабря оно было введено, кроме хлеба. Это сократило очереди. В декабре уже не выдавали ни рыбы, ни меланга, ни яичного порошка. В январе исчез и шоколад. Так было в 1941 году. И вот в такой голод совершались непрерывные бомбежки и обстрелы. Последние до сих пор не прекращаются. Продукты выдают по декадам. В декабре масло никому не дали за третью декаду, а у некоторых пропали и другие продукты. За январь стали давать лишь 16-го продукты. 17-го наступает небольшое улучшение, самый голод казался позади. Я и Женя все время с октября получаем продукты по двум рабочим, а раньше Женя временно имела иждивенческую карточку. Зато мы в сентябре имели еще детскую карточку на Любашку. Итак, на январь рабочий получил 500 грамм мяса, 1500 крупы, 250 сливочного масла, 900 сахара, 800 соли, пол куска мыла, 4 коробка спичек и все. Дурандовые конфеты и те исчезли в январе. В феврале рабочий получил 2000 грамм крупы, 1350 мяса, 600 сахара, 150 сушеного картофеля, впервые с июля 41 года 150 клюквы, тоже с лета, 150 масла животного, соль и мыло, а спичек нет. По четверть литра керосина, на всех одинаково, для освещения. Это с октября первый раз. 25 грамм шоколада. Надо иметь в виду, что норма служащего меньше раза в два, а иждивенца совсем маленькая. Так иждивенец получил за февраль мяса 375 грамм. И вот с сегодняшнего дня, 5 марта 42-го, объявлено по радио. Первая выдача в счет мартовских норм рабочим и инженерно-техническим работникам, служащим и детям до 12 лет мяса 300, 200, 100 и 100. На весь март спички рабочим и служащим по две коробки, иждивенцам по одной. Все это не могло не привести к страшному голоду, а голод – к колоссальной смертности. В ноябре и декабре все собаки и кошки были съедены. В столовых появились котлеты из конины, дурандовые лепешки, мучной суп. Люди стали придумывать разнообразнейшие блюда. Каша из муки, каша из кофейной гущи, лепешки из кофейной гущи, суп из хлеба, студень из столярного клея, лепешки из чайной гущи и другое. Мы делали лепешки из молотых мандариновых корочек с каплей муки. Говорят даже, что иные ели человечье мясо. Люди встречали покойников на улицах с обрезанными мягкими местами. Об одном таком факте мне рассказала наша жиличка Клава Ганичева. Она сама видела такого покойника. Человечина пошла и на рынок. Так Евгения Абрамовна Зительсон сама видела, как забрали одну тетку за продажу человеческого мяса. А мясо, как говорит Евгения Абрамовна, было трудно отличить от свинины. Так хорошо оно было препарировано. Спекуляция приняла сказочный вид. Все можно лишь обменять на хлеб, а на деньги купить очень трудно. Хлеб является мерой всех вещей. Цена его доходила в декабре-январе до 550 рублей за килограмм. Дров у людей почти нет, а кто их имеет, тот за 9 полешек просит на рынке 300 грамм хлеба. Сейчас цена хлеба 250 рублей. Масло стоит 150 рублей за 100 грамм, крупа 300 рублей за килограмм, спички доходят до 15 рублей за коробку. А сейчас 100 грамм хлеба за коробку. Шоколад 200 рублей плитка, папиросы звездочка 75 рублей пачка или 350 грамм хлеба и так далее. Итак, голод. Это невозможно передать ни словами, ни на бумаге. Это можно лишь понять тогда, когда сам все переживешь. К такому отуплению и безразличию приводит он. И хочется только кушать и кушать. Думай лишь об этом. Физические силы постепенно покидают человека, слабнут мышцы. В разговоре слышится каша. И человек умирает. Я сам слыхал разговор таких людей – Шульц, сестра Клавы Ганичевой Соня и другие. О, ужас! Слабнуть физически я стал с ноября 41-го года. Дистрофия. Вот общий диагноз истощенных. Истощение. Сейчас открыты стационары. Маленькие дома отдыха при производствах. Люди ослабли почти все. Бюллетенщиков стало больше здоровых. Люди пухнут, употребляя много воды или кушая суп из соли, перца, горчицы и воды. Люди, к тому же, измучивались переходами на работу, так как трамваи с ноября перестали ходить. Нет топлива, а значит и тока. К тому же пути от снега некому убирать, все ослабли. Заводы и фабрики почти все встали. Нет топлива, электротока. В январе и феврале большинство болеет. И лишь с марта начали выписывать людей на работу. А у меня заболела левая нога в коленке. Я думаю, что это следствие моего истощения и моих хождений пешком на работу на Петроградскую сторону. Хочется, однако, думать, что Ленинград начал оживать.
Блокадный дневник Петра Васильевича Горчакова читал артист театра на Малой Бронной Дмитрий Гурьянов. Редакция «Радио ВОС» благодарит председателя Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Алексея Колосова и сотрудника Музея Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Галину Галямову, а также известного эсперантиста Анатолия Масенко за предоставленный материал. Над передачей работали Елена Колосенцева, Елена Ланская, Михаил Сидоренко и Олег Шевкун. Продолжение следует.